Не так давно, через воскресенье, я знакомил вас с одним псалмом, псалом 16. Почему? Хочу сегодня также обратиться к книге «Псалтирь». Вы знаете, ну, для многих очень любимая книга, книга «Псалтирь». И мы говорили, что у каждого есть какие-то свои любимые псалмы. И вы знаете, вот история показывает, что эта книга для многих открывается постепенно. Мартин Лютер говорил, что долгое время, даже когда он еще преподавал сам по книге «Псалтирь», он не понимал многих псалмов. Потом, когда в жизни начинали происходить какие-то события, Мартин Лютер говорил, что только тогда многие псалмы для меня стали понятны и очень дороги. И я такое же свидетельство слышал и от других братьев. Я могу сказать, и это и мой опыт, что и для меня многие псалмы стали близкие, очень дороги, цены после определенных событий. И я думаю, что точно так же и в вашей жизни. Когда я спрашивал и говорил, назовите ваш любимый псалом, и люди называли один, второй, третий, я просто уверен, что эти псалмы стали для вас дороги, любимы после определенных каких-то событий в жизни. И поэтому мне хотелось познакомить вас с какими-то псалмами, которые не очень известны, даже не очень популярны, потому что я часто слышал, когда люди читают книгу «Псалтирь» и говорят, я мало что понимаю, там как бы вот одно и то же. «Избавь от врагов», «избавь от врагов», «избавь от врагов» почти в каждом псалме. И вот в прошлый раз мы обращали внимание на 16-й псалом. Ценность этого псалма, он был написан в дни скитаний, 12 лет скитаний, и вот посреди этих скитаний Давид вдруг приходит к такому выводу, что Бог для него самая большая ценность здесь на земле. Он исповедует, и он говорит, я буду утешаться в своей жизни в Господе. Это моя радость, это мое утешение, Бог – это самая большая ценность. И в этом, знаете, ценность этого псалма и урок этого псалма. Оказывается, годы трудностей и скитаний привели Давида к очень важной фундаментальной ценности, что Бога нужно любить не за что-то, не за то, что Он дает, а потому что Он сам по себе является самой большой ценностью. Сегодня мне хотелось вас познакомить еще с одним, ну, может быть, неизвестным псалмом для многих, псалом под номером 43. 43. И он, кстати, находится рядом с двумя, ну, такими довольно-таки известными псалмами, 41 и 42. «Что унываешь, душа моя?» Да, как лань желает к потокам вод, так душа моя. На эти псалмы были написаны гимны. И я думаю, что люди, которые в жизни проходили через какие-то периоды сильного уныния, отчаяния и разочарования, они знают эти два псалма, 41 и 42. Рядом есть 43 псалом, довольно-таки неизвестный. И я предлагаю, давайте я его прочту полностью. Я использую такое, ну, печатное издание. Мы иногда высвечиваем слайды для удобства. Многие используют электронные Библии, да, в телефонах читают. Я использую вот Библию, печатное издание. Почему? Я делаю пометки. И когда вот какая-то проповедь, у меня есть пометки, и вы знаете, я заметил, что я по этим пометкам начинаю вспоминать даже саму тему, саму проповедь, какую идею. Ну и подумайте, ну, подумайте о себе, какой Библией вы пользуетесь, и как удобнее бы вам тоже делать заметки, чтобы эти мысли, они не потерялись. 43-й псалом. Давайте я прочитаю весь, и когда буду читать, вы сами подумайте для себя, как вам кажется, какая главная идея этого псалма. Псалом 43. Начальнику хора учения сынов Кореевых. «Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою твоею истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их, ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца, и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним». Боже, царь мой, ты тот же, даруй спасение Якову. С тобою избодаем рогами врагов наших. во имя Твое попрем ногами восстающих на нас, ибо не на лук мой уповаю, не на меч мой спасет меня, но Ты спасешь нас от врагов наших, посрамишь ненавидящих нас. О Боже, похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек. Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выходишь войсками нашими, обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец на съедение, рассеял нас между народами, без выгоды Ты продал народ Твой и не возвысил цены его. Отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчу между народами, покиванием головы между иноплеменниками, всякий день посрамление мое передо мною, и стыд покрывает лицо мое. От голоса поносителя и клеветника, от взоров врага и мстителя, все это пришло на нас, но мы не забыли Тебя и не нарушили завета Твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути Твоего, когда Ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертную. Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог, ибо Он знает тайны сердца, но за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Восстань, что ты спишь, Господи, пробудись, не отринь навсегда. Для чего скрываешь лицо Твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прилькнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей. Скажите, был ли в вашей жизни такой период, когда вы о чем-то очень сильно просили Бога? Вы молились с верой, с надеждой, вы ожидали помощь от Бога, а помощь не пришла. В ответ – молчание. Подумайте, был ли такой период в вашей жизни? Какие чувства вы тогда испытывали по отношению к Богу? Не казалось ли вам в тот период, что Бог просто по каким-то причинам не слышит вас, что ваша молитва не доходит, или Бог по каким-то причинам просто вас забыл и оставил? Знакомо ли вам такое состояние, когда вам кажется, что Бог вас оставил, что Он молчит в вашей жизни, что Он бездействует, что вот вы нуждаетесь в Его милости и его руки, в его помощи вот прямо сейчас, и вы хотели бы увидеть это, а в ответ вам кажется, что Бог молчит и бездействует. Если в вашей жизни были такие периоды, вам будет понятен этот псалом, то, что здесь происходит. Этот псалом – это плач целого народа в лице одного человека. Этот человек, он как бы представляет этот народ. Он передает эти эмоции, эту просьбу, эти чувства. Он представитель этого народа. И мы не знаем, кто это был, чья это молитва. Может быть, это был царь. Мы не знаем, в какой период истории был написан этот псалом и какие конкретно исторические события происходили. Мы даже не можем точно установить дату этого псалма. Что мы можем узнать из контекста самого псалма, что в этот период Израиль уже существовал как независимое государство. У Израиля был свой царь, у Израиля была своя армия, и враги напали на страну. Они все уничтожают, они все разрушают, и на страну напал другой народ, какие-то соседи, которые окружали Израиль. В стране полное разорение и уничтожение, и Бог молчит и никак себя не проявляет. И вот тема этого псалма – это растерянность народа. Почему Бог позволил этому случиться, и почему Он молчит, и ничего не делает. И давайте подумаем, что этот псалом говорит нам о Боге. Ведь вся книга, все книги Библии, прежде всего, открывает нам Бога, Его характер. И первое, что мы видим, вот в первых стихах, автор вспоминает, что Бог в истории своего народа действовал чудесным образом, через великие чудеса и через великие знамения. И этим самым он говорит, что Бог может действовать очень зримо через великие дела, великие чудеса. «Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое ты сделал во дни их, во дни древние». Достаточно, наверное, вспомнить хотя бы и отрезок времени, историю, когда Божий народ был в Египте, и 10 казней египетских. Удивительные чудеса, удивительные знамения. Можно вспомнить сам переход через море. Это удивительное чудо, удивительное явление. И много чудес Бог явил, пока они ходили по пустыне. Даже ко времени, когда уже проповедовали апостолы, даже апостол Павел, он говорил, что иудеи, они требуют чудес. Ну, почему? Потому что в их истории были периоды, когда Бог действовал удивительным, сверхъестественным, чудесным образом. И даже когда Божий народ подошел к моменту, им нужно было войти и завоевать землю обетованную, даже языческие народы слышали о чудесах Бога. Читайте книгу Иисуса Навина, где рассказывается, что даже язычники в обетованной земле слышали об этих чудесах. Вспомните само взятие Иерихона. Еще одно удивительное чудо Божие. Каким образом пали стены Иерихона. И вот автор говорит, что вот эти истории о великих делах Божьих, они передавались из уста в уста, из поколения в поколение. И все эти истории дошли и до автора этого псалма. Он говорит, мы слышали о великих деяниях, о великих чудесах. Потом он переходит к настоящему, к тому, что происходит сейчас, и говорит, сейчас Божий народ, он тоже идет по стопам наших отцов и дедов, в те периоды, когда они доверяли Богу. И сейчас мы точно так же. Мы не надеемся на свои силы, на свое оружие. Мы надеемся и уповаем только на Бога. Он уверяет Бога как бы от лица целого народа и говорит, если Бог даст победу, то мы понимаем, что это Бог. И прославим мы исключительно Бога и никого другого. И автор этого псалма, он и тема этого псалма – научение. Ведь начинается псалом – учение. Учение сынов Кореев. Его пели в храме с целью наставления. Этот псалом чему-то учит. Это учение, это наставление. И этот псалом учит, что Бог не всегда действует вот таким видимым образом и не всегда действует через чудеса. Если взять историю, не просто отдельные фрагменты истории, например, времена выхода из Египта, да, или время, например, Илии и Елисея, время, когда на земле был Божий Сын. А если взять историю от Бытия до сегодняшнего дня, то мы можем увидеть, что даже чаще Бог действует через свое провидение, через промысел, тайно и незаметно. Иногда Бог может действовать параллельно и через явные чудеса, и через провидение. Например, каким образом был спасен младенец Моисей? Он не был спасен чудесным образом, как, например, Бог спас израильтян от войска фараона, не правда ли? А Бог действовал через провидение. Его подобрала дочь фараона, она его воспитала, дал образование, и Моисея вскормила его родная мать, которая наставила его в вере, и поэтому он знал историю, Израиль, своего народа. Его дедушкой был фараон, самый могущественный человек в Египте, и, по сути, Моисей рос под защитой. И это Божий промысел. Бог действовал и так, и так. Подумайте, когда народ подошел к моменту, и нужно было завоевать землю обетованную и войти в эту землю. Вы помните, что до этого момента Бог чудесным образом давал народу еду. Как? Как он кормил их? Манна. Народ привык к этому, целое поколение. Они знали, что сегодня будет манна, завтра будет манна, и каждый день будет манна. Люди ко всему привыкают. Это сверхъестественное чудо. Для многих уже, может быть, уже и не было чуда. Но в какой момент манна прекратилась? В какой-то момент Бог решил, завтра манны не будет. И книга Иисуса Навина, я прочту, говорит об этом. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведение земли. И не было более манны у сынов Израилев, но они ели в тот год произведение земли Ханаанской. Посмотрите, Бог действовал и чудесным образом, как пали стены Иерихона, и через свой промысел. Взятие Иерихона пришлось как раз на то время, когда созрел хлеб, когда можно было убирать поля и есть хлеб. И манна прекратилась, и Бог действовал вот через свой промысел, посмотрите. И есть моменты, когда мы видим, когда Бог действует исключительно через свое провидение. Возьмите историю Иосифа, сравните ее с историей Моисея. В жизни Моисея было много чудес. В жизни Иосифа не было ни одного чуда, кроме чудесных снов, которых видел Иосиф. Больше ни одного. Бог действовал тайно, скрыто. Его замысел невозможно было понять до определенного момента. И тем не менее, через историю Иосифа, через Божье провидение, он осуществил свой замысел. Или возьмите небольшую книгу «Руфь» про историю Моавитянки. Книга, в которой практически вообще о Боге, можно сказать, не говорится. И тем не менее мы видим историю о Моавитянке, книге «Руфь», и «Руфь», как она вошла в родословие Христа, и мы понимаем, что и в этом был Божий замысел, когда мы его не видим. И вот этот псалом – это есть наставление, наставление о том, что Бог может действовать не только явно, не только сверхъестественно, но Бог может действовать тайно, через провидение. И вот когда Бог так действует, многим может показаться, что Бог молчит или бездействует, потому что не всегда сразу понятен его замысел. И согласитесь, легко верить, когда ты видишь, как падает манна, легко верить, когда ты видишь, как расступается море, очень легко верить, когда ты видишь явные чудеса Бога. И не так легко продолжать доверять Богу, когда ты не видишь каких-то видимых вот таких чудес, Божьих действий, и когда тебе может показаться, что Бог бездействует, и Бог молчит. И вот автору этого псалма кажется, что в данный период Бог молчит, Бог бездействует. И тем не менее этот псалом учит нас тому, что даже кажущееся молчание и бездействие – это все равно активное действие Бога. Просто замысел до конца непонятен и скрыт от нас. Вы знаете, что, например, вот в харизматических кругах очень популярны истории там, о чудесных исцелениях, о Божьих делах, книг очень много написано. Чему отчасти и верю, потому что Бог, Он великий, и Он способен совершить любые чудеса. Но представьте человека, который начитался таких книг, наслышался таких историй, и потом раз, и жизнь пошла кувырком, все кувырком. И вы знаете, впору задать такой вопрос, как и автор этого псалма. Где чудеса, о которых я читал? Где чудеса, о которых я слышал? Именно такой вопрос задает автор этого псалма. Что может думать человек в это время? О чем думает автор этого псалма? А мы понимаем, что так думает целый народ. И автор этого псалма думает, что Бог их забыл, что Бог их оставил. Он говорит, вот когда мы видели чудеса твои, мы понимали, что это твое благоволение, потому что ты любишь свой народ. И сейчас у него такие мысли: Бог бездействует, Бог нас оставил, потому что он нас забыл. Давайте посмотрим следующие стихи, как он рассуждает. «Но ныне ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими, обратил нас в бегство от врага, недовидящие нас грабят нас». И он приводит разные сравнения и такие метафоры, что как ты отдал нас, как будто овец на съедение. Где твоя защита? Посмотри, враги нас уничтожают, и мы беспомощны без твоей силы, мы ничего не можем сделать. Он говорит, ты как бы продал народ свой. И он говорит о том, что мы сделались притчей. Притчей – это значит посмешищем. Другие языческие народы, они смеются над Божьим народом. Они презирают. Возможно, они говорили, ну где Бог ваш? Пусть покажет свою силу. И вот автору этого псалма непонятно. Он считает, что смеяться над Божьим народом – это все равно, что смеяться над самим Богом. Унижать Божий народ – это все равно, как оскорбление самому Богу. И поэтому он задает этот вопрос. Я не могу понять тебя. Почему враги разоряют нашу страну, и ты бездействуешь, ты молчишь? Я этого понять не могу. И он использует, кстати, этот псалом был известен, во всяком случае, для апостола Павла в послании к римлянам, 8 главе. Он цитирует именно этот 43-й псалом, когда он говорит, что ты отдал нас, как овец на съедение, нас умерщвляют за тебя каждый день. Это цитата именно из этого псалма. И он использует, можно показать следующие слайды, да, он использует такое выражение в 20 стихе. «Когда ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертной». Земля драконов – это такое крылатое выражение, которое говорит о полном разорении, опустошении. Это время или, например, когда здесь уже остались только дикие звери. И автор говорит, почему ты так позволил врагам напасть на нас и настолько опустошить землю, что там, где раньше была жизнь, где люди выращивали хлеб, а сейчас тут живут только дикие звери. Полное опустошение, полное разорение. И дальше автор переходит к своему размышлению. Он говорит, все это пришло на нас, но мы не забыли тебя и не нарушили завета твоего. Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то ты не взыскал ли бы сего Бог, ибо он знает тайны сердца. Автор рассуждает. Он говорит, если бы это было наказанием за наши грехи, то это было бы понятно, что Бог нас наказывает. Но он говорит от лица всего народа и утверждает, что мы не нарушили завет. Мы сохраняем завет, мы сохраняем верность, мы живем праведной жизнью. И он задает риторический вопрос. Если бы Бог наказывал, то разве Бог скрыл бы это от народа? И это риторический вопрос, на который ответ очевиден. Конечно же, нет. Почему? Потому что всегда, когда народ отступал от Бога, впадал в идолопоклонство, как делал Бог? Бог посылал пророков. Пророки приходили и обличали народ. И призывали его к покаянию. Бог терпел, долго терпел, народ не слышал Божьих вестников, и потом Бог наказывал народ. Так было в истории. И автор говорит об этом. И я знаю, Бог действует именно так, Он не играет в прятки. Я вас наказываю или что-то делаю, а вы сами догадайтесь, почему я это делаю. Нет. И Он утверждает, исповедует, говорит, мы не забыли тебя. Мы не нарушили завета твоего. И Он говорит, Бог знает тайны сердца. А это значит, что Бог знает, что автор этого псалма говорит правду. Что это был такой период в истории, когда Божий народ сохранял верность. И поэтому ему было непонятно, что происходит. Почему ты бездействуешь именно в этот момент? Есть еще там следующий слайд. Да? И в своем горе он сравнивает Бога, знаете, с таким, как бы по-человечески говорит, «Восстань, что ты спишь, Господи». Ему как бы кажется, что Бог похож на человека, который заснул. И, конечно же, в этот период, когда человек спит, он не может, он забыл. И поэтому автору псалма он сравнивает Бога с человеком, который заснул и забыл о них. И, конечно же, его просьба в конце от лица всего народа – «Заступись! Ради милости Твоей приди на помощь, заступись!» И, конечно же, можно сказать, что этот псалом будет близок к человеку, который, может быть, точно так же похожим образом взывал к Богу с глубины своей души и говорил, «Господи, как мне нужна Твоя помощь! Как мне нужна Твоя поддержка прямо сейчас!» А в ответ тишина. И помощь не пришла таким образом, как вы ожидали, как вы надеялись. Когда вы говорите, «Господи, я так на Тебя надеялся, я так на Тебя уповал». Почему? Ну, я пытаюсь сравнить, может быть, разные обстоятельства в жизни людей. Может быть, сейчас кто-то находится за территорией Беларуси, и, может быть, он хотел бы вернуться в страну, но обстоятельства так складываются, что он не может. И он молится, он просит Божьего водительства, чтобы Бог открыл ему ясность, что делать. Как жить дальше? Потому что, знаете, в такие моменты, как правило, люди задают два вопроса. Почему ты, Господи, молчишь? И как жить дальше? И человек молится. Он говорит, Господи, дай ясность. Как мне жить дальше? Ясности нет. Или простой вопрос. Верующий человек молится о работе. Он хочет найти работу, он молится, просит Бога, а работы нету. И он тоже не понимает, почему Бог не может прийти на помощь. Или, может быть, ну, не знаю, вам 30 лет, вы мечтали о семье, о детях, вы постоянно молитесь об этом. А уже 30 лет, 35, ничего не меняется в вашей жизни. И такой человек может тоже задавать вопрос, а почему? Люди иногда начинают копаться в себе. Может быть, есть причина во мне какая-то. И в данной ситуации, в чем ценность этого псалма, мы видим, что народ сохранял завет. Он жил в послушании Богу, но видимых благословений не было. Наоборот, было только одно разорение. И, конечно же, это псалом учения и псалом наставления. Итак, я хотел бы подвести итог. Чему же учит этот псалом? Первое. Бог действует разными способами. И чаще всего Он действует через промысел, тайно и тихо. И не всегда Его замысел нам понятен. И в эти моменты, в эти периоды, нам чаще всего может казаться, что Бог молчит и бездействует. И это неправда. Учение этого псалма говорит о том, что Бог активен всегда. Он активно действует в нашей жизни, но действует по-разному. Второй очень важный вывод, что Божья верность, она не всегда связана с какими-то видимыми благословениями и успехом. Божья верность не равняется успех и видимое благословение. Нет такого закона духовного. И что делать, когда ты верен Богу, а в твоей жизни происходят непонятные вещи, тебе кажется, что Бог или тебя не любит, или тебя оставил, или тебя забыл, или вдруг в твоей жизни все пошло кувырком, и вроде бы не было причин, почему, что нарушило все твои мечты, все твои планы. И этот псалом учит, что нужно сохранять терпение, что нужно продолжать жить верой. Вот именно такой период как раз и период, когда Бог усовершенствует нашу веру. Потому что именно в такой период тяжелее всего доверять Богу. И больше всего появляется сомнение в Боге. И поэтому этот псалом говорит, какой бы отрезок пути в твоей жизни не был, тебе нужно сохранять веру. Тебе нужно проходить твой путь веры с терпением. И как итог, я хотел бы один стих из книги пророка Исаии вам показать, который, мне кажется, подводит как бы итог этого псалма. Исаия, 50 глава, 10 стих, говорится так. «Кто из вас боится Господа и слушается голос раба Его? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем». Обратите внимание, что Исаия обращается к людям, к верующим, которые боятся Бога и слушаются голоса раба Его. И в жизни таких людей может быть период, когда они идут как бы во мраке. Исаия представляет путника. Представьте, вдруг тьма, и, как правило, в это время путник не знает, что делать дальше. Нет света, нет ясности. Ему может казаться, что он заблудился. Он не знает, что ему делать дальше, потому что тьма окружила его. Что делать, когда в какой-то период вам кажется, что в вашей жизни Бог бездействует и молчит? И Исаия отвечает на этот вопрос. Нужно продолжать идти. Нужно продолжать уповать на имя Бога и утверждаться в Боге. Это период, когда, может быть, Бог действует тайно и скрыто в вашей жизни, когда вы не понимаете Его замысла. И это время, когда усовершенствуется наша вера. Это такой отрезок, такой отрезок пути, когда, как никогда, в нашей вере, в нашем уповании на Бога, нам нужно терпение. И нам нужно с терпением продолжать проходить наш путь и оставаться верными Богу. Вот, наверное, для меня главный смысл и наставление этого псалма. Аминь. Давайте помолимся.